страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 1040-я встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем читать Библию, читать от начала до конца, от Бытия до Откровения. Я напомню, что мы с вами сегодня выходим тоже в записи, но вот эту часть, в которой мы читаем ваши комментарии, в которой мы читаем ваши сообщения, мы предзаписываем немного заранее. А наши вот слушатели, наши зрители знают, что обычно, если вы комментируете, ну, скажем так, если вы прокомментировали вчера, то сегодня мы ваши комментарии будем читать. Но главная задача наша заключается в том, чтобы Библию читать, чтобы читать Божие Слово. И мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Делаем мы это за 5 с небольшим лет. И мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что вы можете послушать уже наши вышедшие программы, уже вышедшие эфиры, и сделать это можно также на сайте theos.fm или в приложении, или в нашей группе ВКонтакте, где есть аудиозаписи. Вот аудиозаписи уже вышедших эфиров, там у нас сгруппированы по темам, сгруппированы последовательно. Вы можете найти там легко то, что вас интересует, то, что вам хочется переслушать по книгам Священного Писания. Но то, что я постоянно повторяю, да, наши программы – это хорошо, да, наши программы – это интересно, иначе бы мы их не делали, но главное не то, чтобы вы наши программы слушали или смотрели, главное то, чтобы вы читали Священное Писание. Если вы не посмотрите или не послушаете по страницам Библии, ничего страшного не случится. Но если вы не прочитаете Священное Писание, если вы не будете читать Священное Писание, это будет очень серьезно как раз для ваших отношений с Богом, и это будет негативно для ваших отношений с Богом. Я не хочу никого ни в коем случае запугивать, но вот реальность такова. Мы с вами читаем Ветхий и Новый Завет. Так вот, из Нового Завета, из первого послания Петра мы с вами читали на протяжении последних, ну, по-моему, 3 недель. А сейчас мы возвращаемся к Ветхому Завету, мы будем читать книгу пророка Амоса. Я скажу несколько слов о книге пророка Амоса, но давайте сначала почитаем ваши комментарии, которые вы оставили нам после прошлого эфира. Я спрашивал о том, что для вас близко, что Бог вам открывал, что Бог вам показывал в первом послании Петра. И вот комментарий от Ольги Свешниковой. Ольга пишет: «Для меня это послание очень любимо и дорого. После слов Петра я себя анализирую. Является ли моя вера золотом, или я еще другого, в кавычках, золота?» Это действительно одна из важнейших мыслей в первом послании Петра. Я бы сказал, что эта мысль особенно важна для нашего времени, для современности. И вот почему. Действительно, сегодня даже в церкви, даже в христианском сообществе люди стремятся к чему-то такому, что блестит. Да, ну вы помните русскую поговорку, она абсолютно справедлива: не все то золото, что блестит. И тем более в духовном смысле, тем более, когда мы говорим о общении с Богом, о том, что действительно имеет ценность. Да, скажем так, не все то золото, что блестит, это понятно, но также не все, что блестит, имеет ценность. Вот понимаете, сегодня в современном мире есть немало таких идеалов, к которым люди стремятся. Да, вот успешность в карьере, успех в карьере. Это идеал, к которому люди стремятся, к которому люди хотят прийти. И успех в карьере имеет ценность, вроде бы. Ну или, по крайней мере, он блестит. Блестит, начинаешь проверять, да, он блестит. Имеет ли он ценность? Да, но только перед людьми. Перед Богом он может иметь, а может и не иметь ценности. Это может быть успех, которого хочет для вас Бог. Это может быть какое-то такое карьерное поприще, да, карьерный путь, которого хочет для вас Бог, а может быть совершенно иначе. Может быть, вы занимаетесь тем, что противоречит воле Божией, Божьему плану, Божьему замыслу для вас. И тогда ценности в этом никакой нет. И вот отличать действительно ценное от того, что только кажется таковым, это как раз важная история, это важная часть духовной жизни, подлинной, настоящей духовности, а не только того, чем люди бравируют. Я приведу пару примеров, как человек, вовлеченный в пасторское служение, занимающийся пасторским служением, я это знаю. Зачастую церкви и пасторы, кстати говоря, начинают сравнивать друг друга по такому критерию, как количество людей в церкви, ну или число прихожан. Вот у меня церковь большая, у тебя маленькая, это хорошо. То есть, ну, у меня больше прихожан, чем у тебя. Или наоборот, у меня маленькая, у тебя большая. Ну, это, ну, как сказать. Вот, но вопрос-то не в том, чтобы людей было много. Вопрос в том, чтобы мы исполняли то, чего хочет Бог. Бывают очень большие церкви, но там даже не мертвые души, нет. А там души, увлеченные ложью. Ну, то есть, человек получает учение и получает практический пример, который к Евангелию имеет очень мало отношения. И, ну, вроде бы, людей много, но это плохо. Знаете, мне в свое время один пастор сказал очень хорошо. Я говорю, вот у нас церковь так быстро растет, так быстро растет. Я тогда был молодым, неопытным. И этот пастор на меня смотрит. Его реплика была, ну, вот буквально ошарашивающей для меня. Он говорит, ну, понимаешь, раковая опухоль тоже быстро растет. И что? Могу признаться, мне поначалу было даже обидно. Что ж вы сравниваете вот нашу общину с раковой опухолью, что ли? А он не сравнивал. Он просто говорил, что сам по себе критерий быстрого роста – это критерий неубедительный. Ну, скажем так, быстрый рост сам по себе – ничего не значит. Еще один возможный такой сценарий. Когда мы начинаем говорить, ой, меня Бог благословляет, потому что меня все хвалят. Или потому что вот эти люди меня хвалят. Стало быть, я делаю что-то хорошо, я делаю что-то правильно. Возможно. Но, знаете, ну, во-первых, а чьей мы признательности ищем? Чьего мы принятия ищем? С какой стороны? Со стороны Бога или со стороны людей? Да, вот помните, что апостол Павел говорил как раз на эту тему в послании к Галатам. Да, вот от кого я ищу одобрение? Какое одобрение мне важнее? Скажу вам даже вот что. Бывают ситуации, когда если человек вас похвалил, то, ну, это наоборот должно напрячь. Это, наоборот, должно заставить задуматься. Давайте с библейского примера начнем. Ведь лжепророков в ветхозаветные времена тоже немало хвалили. Ой, как некоторые их расхваливали. И, кстати, и цари их любили, и слушали их активно. Но в данном случае определяющим было отношение Бога. И поскольку эти люди не несли Божие Слово, поскольку эти люди Божьему Слову противоречили, ну вот так и оставались они лжепророками. И сегодня, я думаю, для каждого из нас, неважно, пасторы мы, не пасторы мы, тут не имеет значения, скажу так, сегодня для каждого из нас могут быть ситуации, когда похвала со стороны каких-то людей или со стороны каких-то организаций, это действительно скорее свидетельство того, что мы делаем что-то не так, что-то неправильно. Вот важно, что Бог думает, важно, что в Божьем Слове по этому поводу говорится, как это соответствует Божьей воле, а не то, вот этим людям я понравлюсь или нет. Именно поэтому, кстати, идея понравиться людям провальна сама по себе. Я не случайно здесь останавливаюсь на этом, потому что мы будем говорить про пророка Амоса. А, впрочем, давайте сразу я к этому перейду на минуту, потому что потом мы вернемся еще к паре комментариев, но пока скажу так. Ведь пророка Амоса, наверное, на каком-то этапе его жизни хвалили. Он проповедовал в Вифиле при царском дворе на севере. Тогда Вифиль был столицей северной части разделенного государства, то есть Израиля. И вот пророк Амос там проповедовал. И какое-то время его проповедь слушали, его проповедь принимали. Но говорил он тогда о грехах других народов. И знаете, когда ты говоришь о грехах других народов, тебя действительно принимают. Ты только о грехах слушающих не говори. Ну или как-то так, помягче, помягче. Вот найти грешника или найти врага где-то далеко и изливать на него ушаты воды не только, это нормально. Да, и если бы пророк Амос был только пророком, который говорит о других странах, о других народах. Ну, во-первых, он был бы лжепророком, да, потому что Бог его все-таки не к этому призывал. Бог не для этого с ним работал. А во-вторых, да, он тогда понравился бы аудитории. И его бы не выгнали. А так, мы с вами сегодня будем говорить об этом, его, Божьего пророка, фактически выгнали. Сказали ему, иди к себе домой и там у себя ешь хлеб свой, и там у себя пророчествуй. Ну вот ты тут нас объедаешь, и ты тут нам говоришь такие неприятные, крамольные вещи. Его бы не выгнали, но он бы не исполнил Божье веление, Божье слово. Так и у нас бывает, если мы не верны Божьему слову, если мы не верны Божьему призванию, да, мы можем оказаться в ситуации, где мы всем нравимся, где все нами довольны, где все с нами дружат, все нас хлопают дружески по плечу и так далее. Только ведь потом мы встретимся с Богом. И вот эта перспектива предстать перед Богом, она перспектива совершенно реальная. Как мы к этой перспективе относимся? Как мы к этой перспективе идем? Это вопрос. Ну и с другой стороны, если мы послушны Богу, если мы послушны Его Слову, то возможно, очень возможно, да и даже точно, мы будем страдать. И Бог будет нас закалять, Бог будет нас очищать. Но при этом мы сможем встретиться с Ним в то время, которое Он для этого предназначит. И Он скажет нам, хорошо, добрый и верный раб. Слышишь, какие слова, да? Хорошо, добрый и верный раб. Это серьезно, это важно. Пишет Юрий Ясинов. Да, вы правы, просто нужно помнить, что все во славу Богу. И Он нам даровал все. Тогда нам нечем гордиться, пишет Юрий. Нужно тихо, продолжает он, молча быть благодарным от всей души и прославлять имя Бога. Вам Жанна довольно быстро добавляет по этому поводу. Юрий, можно и не молча, а громко, чтобы как можно больше людей могли услышать. Да, вот так оно и есть. Можно не молча, а громко, чтобы как можно больше людей могли услышать. А идея в том, чтобы прославлять. Идея в том, чтобы служить Богу. Идея в том, чтобы исполнять Его волю. И когда мы с вами принимаем от Бога, да, когда мы с вами получаем от Бога то, что Он дает, когда мы получаем Его дар, мы говорим Господу спасибо. А уж вслух это или не вслух, тихо это или громко, ну, это отдельный вопрос, это большой и серьезный вопрос. Я бы сказал так – всему свое время. Вот здесь как раз и мудрость нужна, здесь как раз и здравомыслие или трезвомыслие христиан нужно. За какие-то вещи мы ведь действительно прославляем Бога тихо, мы прославляем Бога про себя. Это между Богом и мной. Кричать об этом действительно не надо. Но с другой стороны, бывают вещи, их немало, бывают обстоятельства, их немало, когда мы обращаемся к Богу, а потом мы говорим, мы рассказываем другим людям. Вот смотрите, что Господь сделал. Вот смотрите, как Господь со мной работает, что Он сделал в моей жизни. Или в жизни моих друзей, или даже в жизни моих недругов. Это тоже, между прочим, мощнейшее представление, мощнейшее прославление, когда мы говорим о том, что Бог сделал в жизни моих недругов. Это серьезно. И прославляем. Воздаем Богу хвалу так, чтобы слышали и другие. Тут есть интересный вопрос, прислала его Любовь. Что означает притча о 10 девах? Что означает масло? А что светильники? Я напомню, что речь идет о притче, которую рассказывает Господь, которая записана в Евангелии от Матфея. Мы с вами об этом уже говорили. Тут как раз ситуация, когда я хочу вас, ну, отправить к нашим уже вышедшим программам, потому что эти вопросы мы обсуждали. И я хотел бы здесь как раз напомнить еще вот о чем. Когда мы читаем притчи Иисуса Христа, очень важно увидеть, к кому они были обращены, очень важно увидеть, какая первоначальная аудитория, для кого изначально это было дано. Знаете что, все-таки 25 глава Евангелия от Матфея, давайте я к этому обращусь, потому что иначе ну, будет непонятно, про что мы. Во-первых, 24-25 глава – это история, которая обращена к Израилю, то, что обращено к Израилю. Церковь к этому времени уже в вечности, церковь – это к этому времени уже в небесах. Восхищение церкви уже произошло. И вот подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, читая «Мы вышли навстречу жениху». Это подготовка к свадьбе. Это свидетели, если говорить современным языком. Вот. И из них пять было мудрых. Помните, мы с вами говорили о мудрости. И как раз вот оно в связи с этим. Пять было мудрых и пять неразумных. Вот как раз таким образом эта притча о десяти девах пересекается с посланием с первым посланием Петра, простите. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Внимание! Светильники были у всех. Вот это первое, на что я хочу обратить здесь внимание. Светильники были у всех. Разница между разумными и неразумными была в том, что одних масло было, другие нет. У других нет. Даже так. Одни взяли с собой масло, другие нет. Это дополнительное масло, скажем так, для этих светильников. Сколько-то масла в светильниках все равно было. Это как сегодня поехать в большое путешествие и не взять зарядку для телефона, не взять пауэрбанк. Ну вот примерно так же. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Вот часто говорят, бодрствуйте, это значит не спите. Не-не-не, это не про то, чтобы не спать. Задремали все. Но проблема была в том, что одни были готовы проснуться, а другие не готовы проснуться были. В полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Опять-таки светильники имеют. Все поправляют светильники все. Только кому-то это оказывается полезно, кому-то это оказывается не полезно. Неразумные сказали им утром, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые дать не могут. Потому что тогда и неразумным хватит не на мало, и у мудрых не останется. А какой смысл это делать? Вот 13 стих Иисус сам, собственно, комментирует эту притчу. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит как человек, который...» и так далее. Дальше следующая уже притча. Что же за масло? Я еще раз обращаю внимание. Как раз в масле и смысл. Не в том, что одни поправляют светильники, другие нет. Не в том, что одни спят, другие нет. А именно в масле. О чем говорится? Что называется обычно? Что связано с маслом в ветхозаветные времена, в ранние новозаветные времена? Во-первых, масло – это помазание. А помазание от Бога. Так вот, масло в данном случае – это именно Божие присутствие, это именно Божие помазание. Если переносить на церковь, да, тут условный такой перенос получается, потому что церковь к тому времени уже восхищена, она уже в небесах, но масло – это присутствие Духа Святого. То есть вот неразумные решили, что они сами со всем справятся. Светильник есть, сила вроде бы есть, все нормально. Даже, наверное, сколько-то масла есть. Но они не позаботились о том, чтобы этого масла было достаточно. Разумные понимают, что это масло будет нужно им, что это масло будет им необходимо. И они, собственно, запасаются заранее. И когда мы с вами говорим о наших отношениях с Богом, Опять-таки, мы не можем в наших сосудах иметь достаточно масла. У нас просто нет такой возможности. А это масло дает Бог. Причем дает бесплатно. Иногда этим, под этим маслом понимают Слово Божие, иногда Божие присутствие, Святого Духа. Но я обращу ваше внимание на то, что именно масло и есть тот ингредиент, который отличает или отделяет разумных от неразумных. Интересно, что неразумные были изгнаны. Да, вот они не попадают на брачный пир. И в связи с этим приходит в голову конец Нагорной проповеди. Не совсем конец, но почти конец. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Вот такой суровый момент, они оказались изгнаны. Отойдите от меня. А то, куда отходят, это очень-очень грустное, скажем так, место в то время. И вот сравните с этим 25 главу Евангелия от Матфея, 12 стих. Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Вот тот же самый текст, те же самые слова. «Не знаю вас». Если в нашей жизни сегодня это масло, если в нашей жизни сегодня присутствие Святого Духа, действие Святого Духа, та сила, которую для нашей жизни может дать нам только Бог. Я не могу жить по-христиански. И даже вы не можете жить по-христиански. Только Христос мог жить по-христиански, только Христос может жить по-христиански в каждом из нас. Вот упование на Его жизнь, которая происходит через нас, которая происходит в нас, а не попытки как-то прожить по-своему, по-нашенски. Вот это, собственно, и отличает верующего человека от того, кто, ну, где-то что-то слышал, где-то что-то выучил, и даже может молиться правильно, и даже может говорить правильно, по-христиански, но христианства в нем нет, Христа в нем нет. Вот это принципиальное различие. Давайте молиться и читать вместе Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою и молим Тебя, наставь нас и научи нас. Веди нас сейчас, Боже, по Слову Твоему Святому. И меняй нашу жизнь. Меняй, Господи, наши сердца. Меняй каждого из нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1040-я встреча у нас с вами сегодня. А мы с вами возвращаемся в Ветхий Завет. Я напомню, что мы читаем Библию попеременно из Ветхого и из Нового Заветов. Так вот, мы сейчас в Ветхом Завете, и мы в книге пророка Амоса. Это один из так называемых малых пророков, хотя я уже говорил вам о том, что вот это слово «малый» весьма условно. Давайте сначала разберемся в том, что мы можем узнать о самом этом пророке. Во-первых, мы знаем, что он родился в Иудее, в Южном Царстве. Но пророческое слово его было обращено к Северному Царству, Израилю. Он пророчествовал, среди прочего, в Самарии. И пророчество его весьма необычно. Он проповедует о суде на все окружающие народы и страны. То есть его пророчество не только об Израиле, не только об Иудее. Географически объем его пророчества куда шире. И более того, У него был широкий взгляд не только в плане географии, но и в плане хронологии, в плане времени. Пророк Амос видел Божий взгляд, Божий замысел для всей земли, и не только для своего времени, но и для будущего. То есть его пророчество простирается широко географически, оно охватывает разные страны, и его пророчество простирается широко хронологически, оно охватывает разные времена. Что касается времени жизни этого пророка, вот в широком плане он был современником пророка Ионы и пророка Осии, и тот и другой пророки Северного царства. Ну а на юге его современниками были Исаия и Михей. Ну и теперь давайте прочитаем первую главу, первый стих. Меня часто критикуют, мне говорят, ну как же вы в первой беседе, зачастую даже книгу не начинаете читать. Так вот, сегодня начнем. Итак, Амос 1.1. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, за 2 года перед землетрясением. Кстати, мы с вами читали имя Иероваам. Это тот Иероваам, которого называют Иероваамом вторым. Но ведь нас с вами интересует сейчас в большей степени пророк, а не царь, не правда ли? Да, конечно. И об этом пророке мы с вами будем говорить не совсем так, как обычно это делаем, разбирая библейские книги. Мы обычно читаем библейскую книгу от начала до конца. Но сегодня я хочу, чтобы мы увидели и узнали этого пророка как человека, чтобы мы узнали его как личность. Ну а для этого нам с вами нужно переместиться в середину этой книги, и мы откроем 7 главу книги пророка Амоса, прочитаем и прокомментируем буквально несколько стихов. Таким образом, мы с вами увидим картинку личности этого человека и его служения в Самаре. Давайте прочитаем Амоса, 7 глава, с 10 по 15 стихи. Я тут иногда буду останавливаться на самом деле и давать некоторые комментарии. Амос 7:10. «И послал Амасия, священник Вифильский, к Иероваму, царю Израильскому, сказать...» Давайте здесь прямо остановимся. Вам не показались странными некоторые вещи здесь? Амасия, священник Вифильский. Какой священник? Где вообще в принципе бывают священники? Священники в Иерусалиме, священники в храме. Что же здесь за священник Вифильский такой? Те, кто слушали наши программы по книгам царств и книгам Парлипоменон, помнят, что после Соломона израильское государство разделилось на 2 части. Была северная часть и была южная часть. Так вот, храм остался на юге, в Иерусалиме. На севере же столицей был как раз Вифиль. И именно в Вифиле был поставлен золотой телец. И Вифиль стал центром не просто служения, но идолослужения. Изначально цари севера не хотели, чтобы северяне ходили на юг на поклонение, потому что они боялись, что люди будут уходить на юг, что люди вернутся к Богу. И на севере сделали для себя, скажем так, особые условия. Да, здесь было поклонение Богу Яхве, по крайней мере, в начале. Но потом здесь началось поклонение другим божествам, в частности, Ваалу. Здесь стали ставить идолы. И вот нужно отметить, что на севере священства было немало. Священство это было изощренное, даже изысканное. Но это не было служением единому Богу, Богу неба и земли. Так вот, вифильский священник Амасия, очевидно, служит тем, кому на севере было принято служить. Он нормальный такой деятель организационной религии. Священник за деньги. Священник за плату. Вы скажете, ну почему так сурово? Да потому что, когда у этого человека возникают проблемы, обращается он не к Богу за защитой. Он к Богу обратиться не может. Он Бога не знает, и Бог его не знает. И вот этот Амасия, священник Вифильский, обращается к Иероваму, царю Израильскому. Да, еще раз напомню, Иероваам II, не тот первый Иероваам, при котором было разделение государства. за поддержкой, за опорой этот лжесвященник идет к местному царю. Теперь смотрите, что говорит или что передает Амасия этому царю. Он говорит: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева». Вот появился некий Амос. Кстати, мы скоро это узнаем, но Амос пришел с юга, пришел из пустыни, с того места, которое было на самой границе пустыни. Так вот, Амос пришел, так вот, Амос производит возмущение против тебя. Почему священнику это важно? Да потому что этот священник уже сросся с политической деятельностью. И священство на севере уже срослось с политической деятельностью. Амос оказался ненадежным в политическом смысле. И Амасия жалуется на него царю. Вот тут Амос, который производит возмущение, то есть не сам возмущается только, но и производит возмущение против тебя. И читаем дальше. «Земля не может терпеть всех слов его». Кто так сказал? Кто так решил? Амасия. Кто такой Амасия? Он священник. Но он весьма странный священник. Во-первых, он обращается не к Богу, которого он не знает, конечно, а к царю. Во-вторых, проблема с высказываниями Амоса с точки зрения Амасии заключается в том, что земля не может терпеть его. Земля не может терпеть самого этого пророка. Опять-таки, не Бог, но просто земля. То есть этого пророка не должно быть здесь. У Амасии нет никакой возможности взывать к Богу, потому что он не знает Бога. Но Амасия при этом представляет организованную религию. Такой организованной религии предостаточно и в наше время тоже. И именно такая организованная религия больше всего стремится, во-первых, к расширению. Иными словами, у нас много богов, у нас много божеств, мы все принимаем, мы все можем как-то вот в себя включить. Мы же такие открытые, правда? И, во-вторых, такая организованная религия стремится к сращиванию с властями, сращиванию с государством. Амасия идет к царю за защитой. И дальше Амасия повторяет слова Амоса. Ибо так говорит Амос: «От меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Интересно, что Амасия опять не упоминает Бога. Пророки возвещали: «Ибо так говорит Господь». Амасия повторяет несколько иначе: «Ибо так говорит Амос». Ссылки на Бога нет никакой. Бог в этой среде, в этой культуре, в этом окружении нерелевантен. Да, я специально использую здесь это словечко, это слово высокообразованных культурных людей. Я думаю, что в Вифиле были люди для того времени высокообразованные и культурные. Более того, если говорить о Северном царстве и Южном царстве, то Северное царство было куда более многорелигиозным, но также многие считали его куда более культурным. Смотрите, какие мы открытые, смотрите, какие мы свободные. И дальше 12 стих. «И сказал Амасия Амосу». Да, Амасия обращается к пророку Амосу, но первое же слово, которое говорит Амасия, иначе как издевку не прочитаешь. «Провидец», говорит Амасия. Почему я сказал, что это нельзя прочитать иначе как издевку? Амасия священник, и он священник называет Амоса провидцем. Вот если бы Амасия был нормальным священником, если бы Амасия был священником Бога живого, то, обращаясь к пророку, он видел бы в нем Божий голос, Божьего свидетеля, Божьего глашатая. Но Амасия не настоящий священник. Он лишь часть организованной религии. И, обращаясь к Амосу как провидцу, он ни в коем случае не говорит таким образом о пророческом его служении. Он как бы смеется над ним, он как бы издевается над ним. Если бы он действительно считал Амоса провидцем, то он хотел бы слушать его слово, потому что провидец – это пророк, а пророк несет Божие слово. Никакого принятия Амоса как пророка в речах Амасии, конечно, нет. это скорее издевка. И он говорит: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй». Тут интересно. Во-первых, иди ты отсюда подальше. Причем Иудина земля – это земля пустынная. Иди туда. Кстати, скоро мы узнаем, что и сам Амос был из пустыни. И как раз из пустыни иудейской. И дальше он говорит, прежде всего, не про пророчество. Там ешь хлеб. Иными словами, Амос, ты нас тут объедаешь. Вот иди туда. Меньше народа, больше хлеба останется. Священник, изгоняющий пророка. Правда, штука в том, что это лжесвященник. Но пророк-то настоящий. Там ешь хлеб и там пророчествуй. Вот чтобы близко тебя здесь не было. И дальше Амасия объясняет, почему. Он говорит: «А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо или потому что». И вот объяснение, которое мы видим в 13 стихе, столь же дико, как то, о чем мы уже читали в стихе 10. В 10 стихе мы читали о том, что Амасия – это священник в Вифиле. И это совершенно не совпадающие друг с другом вещи. Вещи, которые никак не соотносятся. И вот здесь, в 13 стихе, еще одно совершенно дикое, невероятное сопоставление. «Иди на юг, иди в Иудею, там пророчествуй, а в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он – святыня царя и дом царский». Видите, в чем здесь противопоставление? Иерусалим, Иерусалимский храм – это святыня Божия и дом Божий. Ну а про Вифиль Амасия говорит: «Это святыня царя и дом царский». Не твое это место, Амос. Но тут еще и нечто большее. Не Божье это место, Амос. Вот это ваша старая религия или старая вера. Иди ты со всем этим в свою Иудею. И нас тут этим не мучай. Потому что у нас другая жизнь, у нас другие убеждения. Но говоря об этом, Амасия фактически делает из царя идола. Ибо он, то есть Вифиль, святыня царя и дом царский. Кстати, и цари-то эти никакого отношения к династии Давида не имели. И царство-то это было свое, самозванное. И защищая Вифиль от пророка Амоса, Амасия говорит: это принадлежит самозванцу. Этот город принадлежит вот тому царю, которого мы себе избрали. Не пророчествуй, уйди отсюда.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше контраст. Я хочу, чтобы вы ощутили этот контраст. 14 стих. «И отвечал Амос и сказал Амасе: я не пророк и не сын пророка». Амасия начал свое обращение к Амосу со слова «провидец». Именно на это слово Амос и отвечает: «Я не пророк и не сын пророка. Я вообще не из пророческого рода». Это здесь, в Вифиле, это здесь, на севере, есть школы пророков, которые, по сути, тогда были школами лжепророков. А я вообще не отсюда. Я не из этой компании. И дальше он рассказывает о себе. «Я был пастух и собирал сикоморы». Он был одним из пастухов Фикои. Что это было за место такое, Фикоя? Кто же такой этот Амос? Я бы сравнил его с сельским проповедником, который приехал в большой город. Смотрите, представьте себе на карте. Вот Иерусалим. И недалеко от Иерусалима, к югу, находилось хорошо нам известное место. Это Вифлеем. Да, Вифлеем был мал и незначителен, однако он стал знаменитым. И вы помните почему, через рождение Иисуса Христа. Ну а еще южнее и западнее находилось селение Фикоя. И вот это место на краю Иудейской пустыни так и осталось практически неизвестным. Да и сам Амос больше нигде в Ветхом Завете и в Новом Завете не упоминается. Да, есть Амос в родословной Марии в Евангелии от Луки, но это другой Амос, и он не имеет никакого отношения к нашему пророку. Ну а про место его рождения также кое-что известно, но очень мало. Ну, например, именно там, в этих местах, Давид в свое время скрывался от царя Саула, а потом он также скрывался от Авессалома, когда начался мятеж Авессалома. И вот то место, тот район – это настоящая пустыня. Это, что называется, самые задворки мира. Это граница территории колена Иуды в 15 километрах к югу от Иерусалима. Это пустыня. Пустыня эта начиналась как раз в тех местах, вот там, где родился Амос, и простиралась эта пустыня аж до Мертвого моря, до Египта. В общем, это самые, что ни на есть, задворки земли Израиля. Сегодня это места кочевников, это места бедуинов. Единственное, чем по большому счету прославилась Фекоя, это тот факт, что оттуда происходил пророк Амос. Теперь смотрите. Амос говорит: «Я не пророк, я не сын пророка». И говорит о том, чем он занимался. «Я был пастух». Да, он назван также в начале этой книги одним из пастухов фекойских. Там в пустыне была особая порода овец. Это были овцы с длинной шерстью. И вот таких овец там как раз и разводили, там как раз и пасли. И кроме того, Амос говорит о себе, что он собирал сикаморы. По сути, это такие пустынные маслины. Их иногда называют библейскими маслинами. Ну и есть такие слова, как явр или платан. По сути, это тоже вот такая сикамора. И получается, что у Амоса было две работы. Он был и пастухом, и сборщиком сикамор. Причем пастбища и места, где росли эти низкие пустынные сикаморы, находились довольно далеко друг от друга, и поэтому Амосу приходилось долго путешествовать от одного места работы на другое. То есть настоящий такой сельский житель, если можно так сказать, или точнее пустынный житель. Но при этом он также и проповедник. И он оказывается неудобным проповедником. Он, Амос, не вписывался в изысканность Вифиля, где стояли золотые тельцы. Никак не вписывался туда этот неотесанный пустынный дядька. Он не знал, как себя вести в столице. Он не знал, как одеваться, как себя преподносить. Он говорит: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикаморы». Но знаете, почему он пришел в этот город? 15 стих читаем. «Но Господь взял меня от овец». Крутая фраза, правда? То есть вот я пас овец. Я занимался своим делом. Я нахожусь сейчас здесь не потому, что я сам захотел сюда прийти, а потому что Господь взял меня от этих овец. Я нахожусь сейчас здесь, потому что Господь меня сюда привел. Сюда, в этот изысканный город. Сюда, в город, где есть всякие божества и всякие идолы, но нет правды, нет истины, нет Слова Божьего. Именно поэтому он меня сюда и привел. И сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему, Израилю». Амасия говорит: «Уйди, ты не наш. Ты не наш пророк, ты нам не нужен, ты нам не интересен, ты нам вреден, ты проповедуешь против царя». Бог же говорит: «Пророчествуй к народу моему». Потому что северяне – Божий народ. Амасия – лжесвященник. Он Бога не упоминает вообще никак. Бог не входит в его картину мира. Божества входят, идолы входят, религиозность входит. Полагаю, что Амасия был человеком весьма образованным. И сегодня тоже есть немало весьма образованных людей, которые проповедуют мягко, изысканно, открыто. Так что заслушаешься. Только Бога во всем этом нет. А вот Амос говорит: «Бог меня сюда прислал. Иди и проповедуй народу моему». Даже если другие молчат, или даже если другие проповедуют идолослужение, иди и говори. Вот он, пророк Амос, вот его сущность, как сельского человека или пустынного человека, который при этом один из великих мужей Божьих. И он идет в Вифиль, потому что Бог отправил его из пустыни прямо в Северное Царство, прямо в столицу, где живут городские, где все совсем не так, как на его родине. Амасия приходит как лидер лжесвященников, который сначала ищет защиты у безбожного царя, а потом пытается изгнать пророка Божия. Амос же приходит как настоящий Божий пророк. Он был действительно и пророком, и великим проповедником. Амасия приходит как лидер лжесвященников, который сначала ищет защиты у безбожного царя, а потом пытается изгнать пророка Божия. Амос же приходит как настоящий Божий пророк. Он был действительно и пророком, и великим проповедником. Бог дал ему слово. Бог послал его в Вифиль, и он послушался Божьего призвания. И я скажу вам так. Нам сегодня очень нужны такие вот Амосы. В наше изысканное время, когда много религиозности, но мало веры. В наше изысканное время, когда люди такие образованные и открытые, но при всей инклюзивности своего мышления истину не принимают. В наше изысканное время, когда за защитой религиозных чувств обращаются к царям, забывая о Боге. Нам с вами в сегодняшнее, в наше время нужен такой пророк Амос. И вот тут возникает немаловажный вопрос. А где же их взять-то, этих Амосов? Откуда они, эти пророки, берутся? Друзья, сегодня я говорил об этом человеке, говорил об этом, может быть, немножко заостренно, но я постарался дать вам личную характеристику пророка Амоса. А вам не показалось, что это знакомо? Вы никогда не думали о том, что христианин, приходя в мир, оказывается похожим в чем-то на пророка Амоса? У нас есть Божие Слово, у нас есть Божие призвание, у нас есть поручение от Бога, данное в Священном Писании, это великое поручение. У нас есть люди, с которыми мы встречаемся, кто-то слышит, принимает, отвечает, кто-то отказывается принимать. У нас есть, скажем так, встречи с организованной религией или организованной религиозностью. Похоже ведь, не правда ли? Однако у нас с вами есть нечто большее, чем было когда-либо у Амоса. У нас с вами есть жертва Иисуса Христа, который принял смерть для искупления каждого, кто обратится к Нему. У нас с вами есть Евангелие, у нас с вами есть Священное Писание, есть Слово Божие. У нас с вами есть Дух Святой, который совершает свой труд в нас. У нас есть Иисус Христос, который сказал: «Се я с вами до скончания века». У нас есть Церковь Христова. Нечто такое, что было совершенно незнакомо и совершенно непонятно в ветхозаветные времена. Но знаете, и задача, данная нам Богом, намного больше. Потому что церкви предназначено быть свидетелем Христовым во всем мире. И вот, читая книгу пророка Амоса, мы с вами можем увидеть, как действовал Бог тогда и как действовали Божьи пророки. И мы с вами можем увидеть также, как действует Бог сейчас. В следующий раз продолжим. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.